Всех с Пасхой! Я всегда очень волнуюсь перед проповедью на Пасху, мало того, что это самая важная весть, так еще и толпа, и много гостей, и я чувствую дополнительное давление. Моя жена Ким почувствовала мое волнение на этой неделе и попыталась подбодрить меня, сказав: «Дерек, не пытайся быть умным, остроумным или крутым, просто будь тем, кто ты есть, каждую неделю». Я не знаю, как к этому относиться, но вот мы здесь. Я так рад, что вы присоединились к нам сегодня, когда мы празднуем самый важный момент в истории — воскресение Иисуса из мертвых. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время поклониться с нами сегодня. Остановиться, подумать и поразмыслить. Неважно, на каком этапе пути веры ты находишься, но одно твое присутствие здесь демонстрирует жажду Бога. Желание чего-то большего. И я думаю, что это хороший инстинкт, он заложен в нас. Я верю, что Бог встретит вас здесь. Я хочу попросить вас задуматься над вопросом, который мы задаем сегодня. В пасхальное воскресенье 2024 года каким словом можно описать вашу жизнь в данный момент? Быстрая инвентаризация. Где вы находитесь? Где вы находитесь в отношениях с Богом? На каком этапе вы находитесь с семьей? Как человек? С приливами и отливами жизни. Где вы находитесь, скажем, по сравнению с тем, где вы были 10 лет назад, то есть в 2014 году? Где вы находитесь по сравнению с тем, где, как вы думали, вы будете в этот момент своей жизни? Можете ли вы придумать одно слово? Если да, то отложите это в памяти. Сегодня мы обратимся к версии Иоанна о воскресении, которая находится в главе 19-20 Евангелия от Иоанна. Вы можете посмотреть на это в своей Библии или на устройстве, если хотите следить за развитием событий. Интересно, задумывались ли вы когда-нибудь о воскресении? Потому что дело вот в чем. Воскресение — это не просто божественный фокус какого-то космического мага, который хочет сказать: «Посмотрите, что я могу сделать». Богу некого впечатлять и нечего доказывать. Воскресение — это не то, на что мы можем смотреть, как на фейерверк на 4 июля. Так как Бог никогда не сделает что-то просто так, мы должны спросить себя, что это дает. Чего достигает воскресение? Как воскресение Иисуса Христа может изменить мою жизнь? Что это значит? Вот в чем вопрос. Как пастор, я общаюсь со многими людьми, которые напуганы, с теми, кто сердится, с теми, кто печален, с теми, кто подавлен жизнью, и у всех у них есть одна общая тема, лежащая в основе. Это жажда воскресения, новизны. Во втором послании к Коринфянам 5 Павел говорит: «Если кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, новое пришло». Иисус говорит в Откровении 21: «Я творю все новое». Под всеми этими земными проблемами, которые мы с вами испытываем, скрывается жажда воскресения. Для новизны, для того, чтобы начать все сначала, для того, чтобы начать все сначала, для возможности расчистить некоторые завалы беспорядка, которые я натворил. Вот Иисус Христос, и Он не говорит: «Я воскрес», Он говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Я могу это сделать. Я могу дать новую жизнь. Итак, я хочу вернуть нас к первоначальному рассказу о воскресении и посмотреть на некоторых людей, которые пришли на самую первую Пасху. Они не знали, что это Пасха. Они не называли это Пасхой, они называли это воскресением. Они не носили розовое, не искали яйца, не отпрашивались с работы в понедельник. Это был обычный день. И я думаю, что если бы они могли описать свою жизнь одним словом в ту первую Пасху, то это было бы слово «возрожденный». Они узнали, что новая жизнь возможна даже перед лицом смерти и потерь. В 23 главе Евангелия от Луки описывается, как эти последователи в начале этих же выходных увидели Иисуса на кресте. Это была пятница, которую мы теперь называем Страстной пятницей, в 3 часа дня. Их надежды и мечты умерли вместе с Иисусом. Он говорит, что все его знакомые и женщины, следовавшие за ним, стояли в отдалении и смотрели на это. Луки 23:48 и 49. Некоторые из вас сегодня следуют за Иисусом на расстоянии. Вы следуете за Ним, как за своей любимой бейсбольной командой или аккаунтом в Pinterest. Вы время от времени заглядываете к ним, но издалека. После смерти Иисуса эти люди думали, что их надежды рухнули. И снова некоторые из вас могут с этим сравнить. Но воскресение все изменило. Они перешли от следования за Иисусом на расстояние к обретению совершенно новой жизни. Это моя молитва за нас сегодня, поэтому давайте сформулируем этот отрывок так: воскресение и возможность новой жизни. Первое, что я хочу, чтобы вы увидели. Новая жизнь начинается с готовности выйти из укрытия. Посмотрите Иоанна 19:38, где мы продолжим историю после распятия. После сего Иосиф из Аримафеи, который был учеником Иисуса, но тайно, из страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы ему взять тело Иисуса, и Пилат дал ему позволение. И пришел и взял тело его. Откуда взялся этот Иосиф? Здесь говорится, что Иосиф был учеником Иисуса, но тайным. Многие христиане подумают, что это оксюморон. Он был видным членом Синедриона, иудейского правящего совета, состоявшего из 71 политического и религиозного лидера, которые только что осудили Иисуса на смерть. Он был в комнате, где все происходило, но, очевидно, ничего не сделал, чтобы остановить казнь Иисуса. Он затаился, зная, что публичное отождествление себя с Иисусом повлечет за собой последствия. В Библии не говорится, что он стал учеником после всего этого, там сказано, что он уже был им, но тайным. Это отличное напоминание всем нам о том, что нам нужно быть терпеливыми в ученичестве, что нужно долго смотреть на тех, кто остается в хвосте очереди и, кажется, не продвигается в своей вере. Но это был момент Иосифа. Тот, кто оставался в тени, теперь выходит вперед, зная, что следование за Иисусом будет ему дорого стоить. Прежде всего, это будет стоить ему гробницы, которую он высек из камня. Это очень дорогая гробница, которую он теперь собирается отдать Иисусу. В конце концов, он вернет ее обратно, потому что, как оказалось, у Иисуса есть уникальная политика возврата могил. Но цена гробницы была наименьшей из его жертв. Этот шаг также будет стоить ему карьеры и репутации в обществе. Когда его коллеги узнают, что он жертвует свою семейную гробницу для тела Иисуса, которого они только что распяли, для него все будет кончено. Но Иосиф выходит из тени, выходит из укрытия и демонстрирует свою веру. А теперь посмотрите, кто еще появляется. Пришел и Никодим, который раньше приходил к Иисусу ночью и принес смесь мирры и алоэ, около 75 фунтов весом. И, взяв тело Иисуса, обвязали его льняными пеленами с благовониями, по обычаю погребения у иудеев. На том месте, где он был распят, был сад, а в саду — новая гробница, в которой еще никто не был положен. Поэтому, поскольку в иудейский день приготовления гробницы находилось недалеко, они положили туда Иисуса. Теперь мы видим, как появляется Никодим, который впервые пришел к Иисусу под покровом темноты. Он не хотел, чтобы его видели с Иисусом, поэтому вперед вышел другой тайный поклонник. Никодим тоже был видным человеком, одним из трех самых богатых людей в Иерусалиме. Он был очень уважаем и входил в Синедрион. Когда он шел по улицам, люди указывали на него своим детям. Ему было что терять, о чем свидетельствует его тайный визит к Иисусу среди ночи с вопросами о том, что значит быть последователем. Это и есть тот знаменитый разговор, в котором Иисус говорит ему: «Ты должен родиться свыше». В то время Никодим был в замешательстве, ему казалось, что я не влезу обратно в чрево матери, но смысл возрождения должен был проясниться в свете воскресения. Теперь мы видим, как Никодим тоже выходит из укрытия. Он принес с собой большое количество бальзамирующей мази из мирры и алоэ. Знаете, где мы уже слышали о мирре? Помните, это был один из даров, которые волхвы принесли в ясли Иисуса. Они принесли золото, прекрасный подарок для младенца. Кто-нибудь из вас, молодых мам, получал пару золотых слитков на детском празднике? Неплохой подарок. Они принесли ладан, похоже на то, что вы брызгаете на монстра, которого собираете в подвале, и миру. Мира — бальзамирующая жидкость для умерших людей, чтобы их тела не разлагались. Можно представить, как Мария на вечеринке по случаю рождения ребенка говорит: «А, мира». Я как раз говорила Джозефу, что нам нужно немного миры для нашего нового ребенка. Это было как-то странно, но оказалось, что это был пророческий дар на 30 лет раньше. И вот не один, а два тайных ученика выходят из укрытия. Никодим и Иосиф отвели Иисуса в гробницу в саду. Гробница была бы как бы вырезана из холмов с плоскогорьями и прекрасными садами, по которым можно было бы гулять. Погребение Иисуса в саду имеет огромное значение. Если вспомнить начало Библии, где грех вошел в мир. Эдемский сад. Именно в саду мы были отделены от Бога грехом, грехом Адама и Евы, но из садовой гробницы Иисус вернет нас в единство с Богом и даст нам возможность новой жизни. Наши первые родственники прошли через проклятие греха, они вышли из этого идеального сада и начали шествие человечества к могиле. Иисус отменил проклятие, Он вышел из могилы в сад и с тех пор превращает могилы в сады. Для этих двух людей, Иосифа и Никодима, новая жизнь началась с того, что они вышли из укрытия. Некоторые из вас тоже призваны выйти из укрытия. Как бы это выглядело для вас? Некоторые из вас тайно исследовали веру. Не так давно на заправке ко мне подошел здоровенный крепыш и сказал: «Вы тот самый пастор из телешоу». И я подумал, не могу поверить, что собираюсь ответить «да» на этот вопрос, но да, наверное, так оно и есть. Он сказал: «Я просыпаюсь и смотрю на вас каждое воскресенье», а потом сказал: «Только не говорите моей жене». Я спросил: «Почему?» Он сказал: «Я не хочу, чтобы она думала, что я становлюсь религиозным». Я ответил: «Ну, я бы не хотел, чтобы это было и для вас, поскольку вовлечение людей в религию — это не совсем то, к чему мы стремимся». В общем, это был наш маленький секрет. У людей бывают самые разные причины скрываться. Может быть, вы придерживаетесь определенных политических взглядов, которые не очень-то жалуют христианство, может быть, над вами будут смеяться друзья, может быть, вы потеряете статус на работе, может быть, ваша бабушка и дедушка считают, что вы должны верить определенным образом, а это не совсем то. Для некоторых из вас в эту Пасху настало время выйти из укрытия. Открыто заявите о своей вере, даже если это будет жертвой. Новая жизнь с Иисусом стоит того. Посмотрите на Иоанна 20:1. В первый же день недели Мария Магдалина пришла к гробу рано, когда еще было темно, и увидела, что камень отвален от гроба. Итак, Мэри приедет в воскресенье, чтобы закончить процесс бальзамирования. У гробницы должны были стоять стражники, а камень у входа был огромным, обычно 9-10 футов высотой, чтобы сдвинуть его, потребовалось бы несколько сильных мужчин. Мария надеялась, что придет, и стражники отодвинут камень и впустят ее внутрь. Но когда она приходит, там никого нет. А тела там нет. В этот момент у Марии есть выбор, и он приводит нас ко второму выводу о новой жизни. Новая жизнь начинается с маленьких шагов веры. Мы достигли этого волшебного момента в истории, когда только один человек во всем мире, один человек, идущий по планете Земля, знает благую весть о том, что Иисус жив, окончательную горячую новость, которая навсегда изменит курс человечества. Как сказал Леонард Свит, в тот краткий, священный миг один человек был всей Церковью. Вся история Иисуса зависела от того, что сделает с этой правдой один человек. Будет ли она лелеять ее и держать при себе? Или она поделится ею с другими? Конечно же, единственным человеком, которому доверили всю историю, была Мария Магдалина, в переводе «сильная башня». Она была там, когда другие ученики разбежались. Она твердо стояла в своей вере, когда все остальные сомневались. Она видела ангелов, в то время как Петр и Иоанн видели только кучи грязного белья. Все четыре Евангелия единодушны в том, что Мария Магдалина была главной свидетельницей распятия, погребения и воскресения Иисуса. Она остается и страдает, когда другие бегут и колеблются. И все это в то время, когда свидетельство любой женщины не ценилось и не заслуживало доверия даже в суде. И все же в этот момент вся история воскресения повисла на одной единственной хрупкой ниточке. В своем первом маленьком акте веры она бежит за Петром и Иоанном. Они не поверили ей, поэтому поспешили вернуться, чтобы увидеть все своими глазами, и нашли только погребальные пелены, но никакого Иисуса. Стих 8 говорит об Иоанне: «Он увидел и поверил, ибо они еще не понимали Писания, что он должен воскреснуть из мертвых». Затем ученики вернулись в свои дома. Помните, они бегут от закона, поэтому они не видят тела, они забывают о сотнях раз, когда Иисус говорил им, что вернется к жизни, и они бегут оттуда, беглецы, чтобы скрыться. Никодим и Иосиф выходят из укрытия, апостолы скрываются. Мария не прячется, не уходит домой, она остается у гробницы и продолжает делать маленькие шаги веры. Шаги к исследованию, пониманию и процессу. Посмотрите на стих 11. «Мария же стояла и плакала вне гроба, и, плача, наклонилась взглянуть в гроб. И увидела она двух ангелов в белом, сидящих на том месте, где лежало тело Иисуса, одного у главы, другого у ног. И сказали ей: „Женщина, что ты плачешь?“» Грубоватый вопрос для похоронного бюро, не так ли? Мне все равно, ангел ты или нет. Мария достаточно изучила Священное Писание, чтобы знать, что в Ветхом Завете Ковчег Завета, который был местом обитания Бога, украшали два ангела, один у головы, другой у подножия. Так что здесь мы имеем как бы воссоздание святая святых прямо в гробнице Иисуса. «Посмотрите на она сказала им: „Унесли господа моего, и не знаю, где положили его“». Сказав это, она обернулась и увидела стоящего Иисуса, но она не знала, что это Иисус. Иисус сказал ей: „Женщина, что ты плачешь? Кого ты ищешь?“ Предположив, что это садовник, она говорит ему: „Господин, если ты унес его, скажи мне, где ты положил его, и я отнесу его“. Итак, она думает, что сборщик урожая просто подъехал на своем Джон Дире, убрал грабли и лопаты в свой маленький прицеп и положил туда полузабальзамированное тело Иисуса, чтобы отвезти в свой сарай для хранения. 16. Иисус сказал ей: „Мария“. Она повернулась и сказала ему по-арамейски: „Раббони“, что означает «учитель». Она поняла, что это Иисус. Иисус появляется. Ни в храме, ни на городской площади, ни в Синедрионе он появляется перед Марией. Он приходит к тому, кто пришел искать его. И она узнала его. Просто по звуку ее имени. Одна из поразительных вещей в рассказе Иоанна — широкий диапазон реакций этих персонажей. Ближайшие друзья Иисуса вышли из укрытия, заглянули в пустую гробницу, а затем вернулись домой. Это не образец храбрости. У них не раскрашенные в синий цвет лица, как у храброго сердца, кричащего «Свобода!». Они в ужасе. Определенно, это не идеальная картина мужества, на основе которого можно начать глобальное движение. Но эти же самые люди в дальнейшем перевернут мир с ног на голову. Что же изменилось? И встреча с воскресшим Иисусом. Все началось с Марии, которая показала нам, что все, что нам нужно, это немного веры. Маленькая крупица надежды. Не тонна. Не то, что я во всем разобрался. Не моя жизнь, в которой все убрано и застегнуто. Просто шаг за шагом, исследуя, обдумывая, размышляя. Мне всегда нравится, когда люди говорят: «Я бы стал христианином, но мне нужно сначала привести свою жизнь в порядок, или у меня все еще есть сомнения». Я хочу сказать: оглянитесь на лучших друзей Иисуса. Они были катастрофой. Вам не нужно приводить свою жизнь в порядок, вы уже доказали, что не можете, вам просто нужен Иисус. Одно из знаменитых учений Иисуса гласило: «Имейте веру с горчичное зерно, этого достаточно». Горчичное зерно было самым малым, что знал обычный человек в те времена. Нам нужна самая малая талика веры, а все остальное сделает он. Послание Пасхи не в том, чтобы вселить в себя уверенность в достижении новой жизни, просто потянитесь вглубь себя, и вы найдете ее. Нет, пасхальная весть заключается в том, что Иисус Христос — тот, за кого себя выдавал. Он жив и здоров, и через Него с помощью всего лишь маленькой веры для вас возможна новая жизнь. Мария показывает нам эту истину шаг за шагом, и, наконец, Он произносит ее имя, и она понимает, что это Иисус. Позвольте спросить вас об этом. Как бы выглядел для вас маленький шаг веры на эту Пасху? Может быть, это включение ежедневной молитвы, уделение времени для того, чтобы выразить благодарность, попросить совета и поделиться с Богом своими проблемами. Может быть, это практика прощения, отпускание горечи и обиды, которые закрались в вашу жизнь. Может быть, это обращение за мудростью о христианстве к надежному другу или наставнику, который находится немного дальше вас в своем собственном пути веры. Один из простых шагов веры, которые мы здесь поощряем, это регулярное обязательство посещать церковь в течение следующего месяца. Просто сделайте это приоритетом в своем расписании и скажите: «Я не буду пропускать собрание в течение месяца. Я собираюсь сделать приоритетом свою душу, свою духовную жизнь, и я собираюсь выделить 4 часа в апреле». В следующем месяце мы начнем изучать серию под названием «Истинная идентичность» и рассмотрим, откуда берется христианская идентичность и как мы рассматриваем некоторые другие места, в которых люди ищут свою идентичность. Мы рассмотрим политику, расу и сексуальность. Так что это должно быть действительно интересно. Возьмите на себя обязательство посещать церковь каждую неделю в апреле. Но новая жизнь начинается с маленьких шагов веры. Посмотрите на Евангелие от Иоанна 20 часов 18 минут. Мария Магдалина пошла и объявила ученикам: «Я видела Господа», и что Он сказал ей эти слова. Вечером того первого дня недели, когда ученики были вместе, а двери были заперты из страха перед иудейскими лидерами, Иисус пришел, встал среди них и сказал: «Мир вам». Сказав это, Он показал им свои руки и бока. Ученики были вне себя от радости, когда увидели Господа. Иисус снова сказал: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И, вдохнув на них, сказал: «Примите Духа Святого». Пока мы рассматривали воскресение и возможность новой жизни, мы узнали: 1. Новая жизнь начинается с готовности выйти из укрытия. 2. Новая жизнь начинается с маленьких шагов веры. Вот 3. Новая жизнь признает, что ни одно повествование не слишком сломано, чтобы Бог мог его искупить. Давайте не будем обманывать себя. На этом этапе истории весь эксперимент с Иисусом выглядел как провальная идея. Все шло не очень хорошо. Это беспорядок. Герой этой истории — Иисус, который, по мнению последователей, должен был взойти на царский трон и победить римских угнетателей в геополитическом сиянии славы, теперь мертв. Хуже мертвого спасителя не бывает. Все ученики, которые должны были подхватить эстафету и нести это движение вперед, трусят, как малыши в чуланы. И они думают: «Я думал, что он должен был сделать это, и я жалею, что мы не сделали этого, и если бы только Петр закончил дело своим мечом в саду, и, может быть, нам следовало быть сильнее, и почему мы не продолжали молиться, а не заснули?» И все виды сожаления, все виды неуверенности, все виды страха перед будущим. Это сломанные истории, сломанные повествования. И у нас с вами они тоже есть. Осознаете ли вы это или нет, но некоторые из вас попали в разбитую историю стыда или сожаления, в историю, которая восходит к какому-то фатальному недостатку в вас давным-давно, от которого вы никак не можете избавиться. Или ваша история каким-то образом связана с чьей-то другой, как будто вы находитесь в плену их поведения и решений. Но каждый из нас живет какой-то своей историей. И этот доминирующий нарратив становится линзой, через которую вы видите мир, и обеспечивает план того, как вы должны жить в нем, и, прежде всего, он дает вам само чувство идентичности. Многие из этих историй сломаны. Ученики живут одной из этих историй. Они думают о страхе, неуверенности, провале миссии, отрицании, предательстве, печали, депрессии, провале, провале, провале. И знаете ли вы, что Иисус делает со сломанными и дисфункциональными историями? Он искупает их. Он предстает перед учениками в их страхе и говорит: «Вы сомневаетесь? Вот мои руки и бока. Я помогу вам понять. Вы чувствуете себя бесцельным. Как Отец послал меня, так и я посылаю вас. Я дам вам цель. Чувствуете ли вы себя бессильным? Я вдыхаю в вас Святой Дух. Я дам вам власть и силу ходить в новизне жизни. Я не просто воскрес, — говорит Иисус, — я — воскресение, а это значит, что я приношу новизну всему, к чему прикасаюсь. Теперь то, что выглядело как история разрушения, превратилось в историю исцеления и целостности, и теперь это новое повествование может определять вашу жизнь. Он придаст фактуру вашим надеждам, мечтам и целям. Я дам вам новую личность. Пасха преподносит нам важный урок. Это выглядело как худший момент в истории человечества, но когда Бог вторгся в него, он стал величайшим моментом в истории. Он говорит: «Посмотрите на крест, затем на пустую гробницу, а потом доверьте мне и свой беспорядок. Она не слишком сломана, чтобы ее можно было починить. Нет ничего слишком мертвого, чтобы быть возвращенным к жизни. Это значит, что ваши проблемы не слишком велики для Бога. Когда вы смотрите на небо и спрашиваете: «Бог, ты понимаешь?» Его ответом всегда будет «да». Нет такого большого греха, который вы когда-либо совершали, и с которым Бог не мог бы справиться. Точка. На самом деле существует схема, которую авторы Нового Завета используют с удивительной последовательностью. В основе христианской веры лежит история о смерти и воскресении Иисуса, смерти и возрождении, которая становится фундаментом для нашей духовной жизни. Павел говорит Колоссянам: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша теперь сокрыта со Христом в Боге». Преображение происходит, когда эта история воскресения становится нашей историей. Стоите ли вы в ужасе на холме вместе с галилейскими женщинами, наблюдая за последствиями распятия, или сидите в углу темной комнаты вместе с дрожащими от страха учениками? В каждой истории наступает момент, когда кажется, что смерть победила. Как будто это проигрышное дело. Мечта умерла, а надежда потеряна. Но если Пасха чему-то и учит нас, так это тому, что Бог творит свои лучшие дела в те моменты, когда мы больше всего удивляемся, где Он. И воскресший Христос придет к вам так же, как Он пришел к тем первым последователям. И Он говорит: «Вот я. Как я и обещал. А вот и я. Вам больше не нужно прятаться. Я здесь, и новая жизнь возможна для вас». В этом суть Пасхи. Вот что мы празднуем. Иисус, которого не просто убили, потому что Он оказался не в том месте и не в то время. Нет, Он отдал свою жизнь, Агнец Божий, пришедший взять на себя твои и мои грехи. Он сделал это через крест и завершил через пустую могилу. Чтобы воскресение дало новую жизнь вам и мне. В начале послания я попросил вас подумать об одном слове, которое описывает вашу жизнь. Может быть, для вас Иисус застал вас за верой, как никогда раньше. Может быть, вы, как Иосиф и Никодим, находите новые и смелые способы выйти из укрытия и последовать за Богом. Может быть, на эту Пасху Он застанет вас, как Марию, в отчаянии. Вы даже не знаете, куда идти дальше. Но вот вы здесь, и вы пришли в то место, где, как вам кажется, вы можете найти Бога. Вы озираетесь по сторонам в поисках ответов. А может быть, Иисус находит вас на эту Пасху испуганным, встревоженным или прячущимся, как ученики. Прошло много времени с тех пор, как вы действительно были готовы признать свою нужду в Иисусе. Прошло много времени с тех пор, как были пролиты слезы над этой пустотой. А вы спрятались в своем сердце, закрывшись от внешнего мира. Может быть, именно там Иисус найдет вас, придет к вам и скажет: «Мир вам». Это я. Вам не нужно убегать. Тебе не нужно прятаться. Это я здесь, вернись домой. Некоторые из вас еще не перешли от смерти к жизни. Вы все еще мертвы в своем грехе. Вы все еще мертвы в своем стыде, мертвы в своем страхе, мертвы в своем высокомерии. Вы думаете, что я зашел слишком далеко. Я действительно все испортил, я испортил свой брак. Или я испортил свои финансы. В отношениях я пошел по низкому пути, я изменял, лгал, сплетничал. Я испортил жизнь своим детям. Меня не хватало, и теперь они сами по себе избились с пути истинного. Я слишком далеко зашел. Все слишком далеко зашло. Бог говорит: посмотрите на крест, конечную картину сокрушения и греха, а теперь посмотрите на пустую гробницу. Видите ли, у каждой истории есть две стороны. И именно тогда, когда вы думаете, что зашли слишком далеко, Бог приносит напоминание, как сегодня, и говорит: вернись домой. Давайте напишем историю воскресения вашей жизни. Вы знаете, что многие скептики в наши дни задаются вопросом не столько о том, истинно ли христианство, сколько о том, хорошо ли христианство. Сегодня я хочу сказать вам, что христианство — это хорошо, потому что Иисус — это хорошо. Может быть, вы давно этого не слышали, так что я скажу: Бог любит вас. Бог любит тебя. Послание Пасхи заключается в том, что Бог любит вас. Он хочет отношений с вами. Он здесь и сейчас, чтобы простить вас и дать вам новую жизнь. Библия ясно говорит, что никто не рождается христианином. Иисус сказал, что вы должны родиться заново. Вы должны прийти к Нему и сказать: «Господи, я грешник, я верю, что Ты умер за меня, Ты Спаситель, пожалуйста, приди и прости мне все мои грехи». Он с радостью сделает это для вас. Он с радостью покроет вас своей благодатью и милостью. Если вы находитесь сегодня в одной из наших комнат, ведущий придет и просто даст вам простой шаг, который нужно сделать, чтобы перевести вашу веру на новый уровень. И если вы смотрите сегодня откуда-то еще, то на экране появится код, по которому вы должны следовать. Новая жизнь возможна благодаря воскресению Иисуса. Я люблю вас, ребята.